Добрый день или добрый вечер, или что там у вас. Много где нас смотрят по каналам RTVI, и много где слушают на волнах радио «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». Ведет ее Сергей Бунтман. У нас в гостях Леонид Млечин. Леонид, добрый день.
Добрый день.
Интернет пытаются реформировать и ввести некоторые ограничения, признать средствами массовой информации, придать статус сайтам посещаемых, там более 1000 человек, которые посещают. Ну, в общем, некоторые так рамки собираются наладить. Как вы к этому относитесь вообще и в частности?
В общем, меня всегда смущает желание сразу же наладить рамки, установить чего-то, вот так, регуляцию какую-то создать. А вот как будто других дел в отечестве нет. Вот в наших условиях всякая попытка что-то регулировать, когда речь идет о выражении своего мнения, всегда заканчивается попытка установить цензуру. Поэтому я как бы в целом несколько сомневаюсь. Конечно, в интернете много всяких неприятных вещей, гадостных, пакостных и так далее. Но иногда, может быть, лучше пойти вот на существование, это лишь бы не задушить все-таки этот канал, который для многих людей, я так понимаю, является единственным каналом реальной информации о положении в стране и в мире, единственной возможностью выразить свое мнение и с кем-то поделиться. Поэтому я бы не спешил, или во всяком случае шел бы к этому очень осторожно и брал бы пример не с Китая. На все, на Китай что-то ссылается. В таких делах.
А на Китай ссылаются.
Вот именно,
очень часто.
Вот в этих делах лучше бы не на Китай.
Угу. Есть еще там одно трогательное изменение, которое намечается в законе о средствах массовой информации. Это ответственность средств массовой информации. Ну, например, если мы там появилось в агентстве, непонятно каком, появилось сообщение. Вот мы, ссылаясь на это агентство, или вот я ссылаюсь на вас, вы ссылаетесь на нас, и мы публикуем некое заявление, или в прямом эфире, а мы воспроизводим именно человек. Открывает рот и говорит что-то такое не то. Ответственности мы пока не несем. Вот, а можем нести? Как вы к этому относитесь?
Крайне негативно, потому что единственное, что в законе может быть о средствах массовой информации, это одна фраза, что цензура не допущается. Всякое остальное, регуляция содержания средств массовой информации губительны для общества. При всем при том, что в газетах может быть, вообще в средствах массовой информации, может быть, Бог знает что. Это зло несравненно меньше, чем регуляция средств массовой информации, что в конкретных условиях нашей страны всегда вырождается в цензуру и удушение способов передачи информации людям, что губительно для общества. Я сейчас, наверное, зрители и слушатели воспринимают это в качестве корпоративное мнение. Я, конечно, всегда защищаю своих коллег по корпорации, но в данном случае я говорю просто как гражданин, потому что уж не мной это осознанно, а до меня, что свободные средства массовой информации, то есть работающие профессионально, несравненно важнее для общества, чем что бы то ни было другое. Вот и все.
Ну а как же, как тогда, какая наиболее приемлемая форма ответственности за то, что проходит у тебя в эфире или печатается на твоих страницах?
Нет, ну соврал или оклеветал, пожалуйте, в суд. И так далее, но в отношении опять-таки кого? Давайте посмотрим, в разных странах ведь практика разная. Если ты политик, то к тебе другое отношение, и о тебе можно говорить то, чего нельзя говорить о частном гражданине. Вот мы с вами друг друга, если попытаемся оклеветать, то можем друг на друга и в суд подать. А если я говорю про депутата парламента, что он ни на что не годится, что он бесполезный человек, что он просто его гнать надо из парламента, то он не может подать на меня в суд. Просто должен быть лишен этого права. Потому что это его профессия. Он по собственной воле захотел участвовать в общественной политике. И мы, за чей счет он живет, имеем право его оценивать. Его нельзя называть каким-то оскорбительным образом.
Но если мы про него, да, оскорбительным образом, а если мы говорим не о его работе, а говорим, это там парламентарий такой-то, а он еще по ночам ларьки грабит.
Конечно. И это тоже другое. Вот мы с вами можем вечерком заглянуть в клуб и отчитываться в ночную. Там могут быть девочки. Отвечать мы будем только перед собственными женами, если они дознаются. А парламентарий или министр или чиновник, извините, отвечайте перед нами, потому что вы живете на наши деньги, и у вас совершенно другая роль в обществе. И это должно просто теоретически ну, не в нашей жизни нынешней, вообще-то должно быть железной рукой, конечно, внедряться. А когда у нас повсюду суды принимают с охотой иски о защите чести и достоинства губернатора, там, какого-нибудь депутата...
Но у него же есть честь и достоинство. Здесь мы должны как-то понять, что у него, как у каждого человека, есть честь и достоинство.
Нет, оно у него уже.
Уже честь?
Оно уже. Конечно, она его весь, эта сфера юридическая, где он может защищать свою честь и достоинство, они сужены. Вот если его жену назвали, например, шлюхой, так, без основания журналист, вот он может подать в суд, действительно, это оскорбление личного характера. А если пишут, что это губернатор, который разворовывает казну и там с доказательствами какими-то, или уж он бесполезный губернатор, или что он тратит деньги на себя, то какое это
честь и достоинство? А если это неправда, как он может себя защитить? Вот это очень важно.
А ты представь, милый, организуй, собери пресс-конференцию и представь все доказательства этого, убеди в этом всех, вот всех убеди в этом, и местное свое законодательное собрание, и всех журналистов, которые все это напечатают, тогда, во-первых, это газета, которая в чем-то обвинила, окажется в ужасном положении, газета, которая врет, она погибнет, врущая газета.
Но если... она здесь какие-то должны быть юридические все-таки.
Нет, если
последствия его... должны быть. Если, вот
если конкретно
гражданские иски я могу вчинить, как, не как губернатор, а как гражданин.
Нет, нет, если я написал, что губернатор такой украл 100 рублей, а он не украл 100 рублей, то он может честно подать в суд и доказать, что он украл 1000 рублей, а не 100, это просто оскорбление его достоинства.
Да, такой мелочностью.
Конечно,
да, да.
Нет, нет, тут просто должно быть ясно, что эти люди обязаны, должны находиться под неусыпным контролем общества, средств массовой информации, и жаловаться они могут значительно меньше, чем обычный человек. И как-то тут, что называется, и дух мнения-то
быть не должно. Но они могут, может быть, на приватную жизнь имеют меньше, на приватную жизнь.
Приватную жизнь тоже меньше, извините.
Меньше, меньше.
Если я узнаю, давайте задаем таким вопрос, я узнаю, например, что у вице-премьера российского правительства, скажем, сын учится за границей. Я знаю, в какой стране, и знаю цены на обучение и жизнь там. То нелогично ли мне задать вопрос, а из каких денег оплачивается это? Потому что я знаю, что вице-премьерская зарплата не позволяет молодому человеку учиться и жить в этой стране, сколько вот несносно. Незакономерно задать вопрос, а на какие деньги это существует? Вопрос, который я не могу задать вам. Учатся у вас где-то дети, люди, это абсолютно ваше дело. И где уберете на это деньги? А вице-премьер, я обязан задать этот вопрос. А вице-премьер обязан ответить обществу, чтобы было ясно, откуда конкретно у него взяты эти деньги.
Вот как Михаил нам пишет, это вы к тому, что госчиновники приглашают частным образом дорогостоящий ансамбль за деньги, за которые они должны отчитываться перед своими налогоплательщиками?
Ну, это малая часть того, что они вытворяют.
И в частном, да.
Это малая часть того, что они вытворяют. Образ жизни высших чиновников нашего государства не соответствует официальным доходам. Ну, просто не соответствует, и это же совершенно очевидно, потому что какой бы ни была сегодняшняя зарплата членов правительства, ну, посмотрите, как они одеты, как живут их семьи, где они отдыхают. Ну, поездка на горнолыжный курорт с семьей, это сколько стоит так хорошее? Не у нас тут в очаге, а туда.
У нас сравнимо.
Ну, может быть, да. Ну, думаю, что нет.
Что это...
Нет, там это бесплатно. Приехал московский начальник, все бесплатно.
А, ну это... Конечно. А это не должно...
Это чистая коррупция.
Это не должно быть.
Это, вообще говоря, чистая коррупция. И вернувшегося оттуда, и ни за что не заплатившегося чиновника, в принципе, надо проводить сразу же
в Лефортово. Какая вот тяжелая и неказистая, в общем-то, жизнь.
Так поэтому...
Поедешь в своей стране вот за... просто так... Ты, значит, коррупционер. Поедешь за границу, дорого.
Спросят, какие деньги, да.
Значит, опять коррупционер.
Так в этом все. Поэтому и не хотят, чтобы писали об этом в газетах, на интернет накладывают лапу. Кому же охота читать и узнавать про себя, что ты воруешь, или сомнения в этом есть какие-то?
Леонид Млечин, кстати, здесь еще такой любопытный момент сегодня. ЦИК сказал, что обязательно вывесит на всех участках, ну, скажем так, неучтенные официально, непризнанные доходы и собственность кандидатов в президенты. У троих нашли все.
Мне понравилась фраза «кроме Медведева». И я ждал, знаете,
а
какую,
там,
а... знаете, какую я ждал фразу? «У которого вообще нет никакого имущества». Я ждал вот этой фразы, он сказал, «кроме Медведева, у которого вообще нет никакого имущества». Потому что я помню наши высшие чиновники, там губернаторы, мэры, они же, конечно, все должны предвыборные декларации были раньше представить. И читаю, что такого-то прицеп есть, например. Или участок.
Прицеп, да,
прицеп,
да, да,
прицеп.
Да, да,
то есть машины нет, прицеп только. Или дачный участок, а квартиры нет в городе. Мэр города, а квартиры нет. Я помню этих мэров. Понимаете? То есть это просто такая издевка над нами. Ну, просто издеваются. Я небольшой поклонник Зюганова, но ему инкриминирую что-то такое неучтенные подарки на 15 тысяч рублей.
17 не надо. 17. 17 целых.
Да. Это подарок, наверное, из Северной Кореи. Ему такую авторучку с золотым пером, северокорейские друзья.
Она больше стоит явно совершенно.
Конечно. Ты что,
да. Это где вы купите за 17 тысяч рублей авторучку вот такую с золотым пером?
Это человек, который нас возглавляет избирательную комиссию, который всегда декларирует, что у него есть главное правило, Путин всегда прав. Вообще, я всегда думал, станет главным героем у наших пародистов. А почему-то нет. Он вообще замечательный человек.
А у нас пародист. Где пародисты?
Да, вот, в принципе...
Я последнюю пародию на начальство высокое слышал на юбилейном спектакле Высоцкий у Юрия Петровича любимого. Вот там, я думал, вот, Юрий Петрович, хватит духу? Естественно, хватило.
Ну, конечно,
естественно,
да.
Запросто.
Ему,
вот,
да.
Пожалуйста. Вот. А так как-то я что-то... Как-то,
а жалко. Вот, такие люди просто пропадают.
Вот не видел. А сколько всего интересного, да, вообще и говорят.
Есть такие находки просто,
да,
вот для...
Ну вот, вернувшись, чтобы закруглить тему, с чего мы начали. Мы начали с того, с поправок, которые могут повысить ответственность СМИ за опубликование прямой речи со ссылкой на агентство, например, сообщений, которые...
Это не, вот эта формула, это их формула, повысить ответственность. На самом деле, не повысить ответственность, а сузить возможности средства массовой информации. Газета – это не бюро проверки, это не полиция, и не ФСБ, и даже не налоговая полиция со своим следственным аппаратом, который может что-то проверять. Газета, естественно, должна быть очень ответственна. Но если... Такое же тоже можно. В Москве активно обсуждается вопрос там, о смене, не знаю, такого-то губернатора. Газета это пишет. У нее нет доказательств, что губернатор был сменен. Но само, скажем, циркулирование слуха есть факт общественной жизни, о которой газета должна написать. И что же ее теперь за это судить будут, значит, сотрудника? Или закроют ли, берут лицензию на право издать?
Это... Но это что, могут закрыть, могут не закрыть. Вот в чем
все
еще. Подвешивают. Вот.
Конечно.
А ты сам решай, тебя закроют. Да, ты
журналист сам... думает, не буду я про это писать. Буду писать лучше про спорт, предположим. Про бобслей.
О, про спорт.
А там еще хуже.
Вот, нет, там тоже неплохо.
Ну, вот я не все знаю.
Не-не-не, там тоже ничего. Там попробуй там мнение выскажи. Иногда бывает и суд. Очень
ну,
интересно.
Вот, видите, я все...
Но там суд, там цивилизованно, там бывает, хотя... Но очень обижаются, когда суд иногда работает в пользу журналиста, получается. Что? Потому что рассматривают раз-раз, мнение-мнение. Но тоже очень хотели бы, если бы в спорте дали бы возможность прижимать журнал. Но у них есть. Лишите аккредитации.
Я знаю
тоже
точно, где можно работать, да, журналистом.
Где?
Я вот когда начинал в советское время, написал про японский империализм. Я думаю, это и сейчас можно. Да.
Про японский империализм?
Да, и милитаризм. Это, я думаю, сейчас можно.
А скрытое восхваление японского милитаризма и империализма?
Нет, вот этого
если
никогда
найдут
не было. Вот этого никогда. Можно было смело критиковать японцев сколько угодно.
Можно,
я думаю, что
да?
Вот если сейчас что-то случится, опять можно будет вернуться к этой тематике, и тут точно никто не придерется.
Ну да, здорово. Леонид Млечин, еще один вопрос. У нас, вот я здесь так ставлю такое отточие, завершилась вот история бурная и страшно мучительная история с Василием Алексаняном, вот этот этап.
Ну, знаете,
как вы считаете? Потому что посчитал Михаил Ходорковский, посчитал для себя уже теперь возможным прекратить голодовку.
Знаете, вот по поводу Ходорковского хотел сказать. У нас вообще в обществе принято друзей поддерживать. Вот обратите внимание, тот там повсюду расставил своих друзей, этот повсюду своим друзьям раздал хорошие места.
Тут а Ходорковский принято. Всем тюрьмам расставал, что ли, да, своих людей?
Ну, может быть, единственный человек в стране, который ради друга и товарища, не знаю, какие у них личные отношения, рискнул здоровьем, если не жизнью. И надо сказать, что произвел на меня сильное впечатление. Этот человек, я вообще не был с ним никогда знаком, и деловой журналистикой не занимался, и ничего не знал об этом. Но вот его поведение, последнее поведение в тюрьме, производит на меня сильнейшее впечатление. А решиться на голодовку, я думаю, что даже не все, наверное, наши зрители и слушатели отдают себе отчет в том, что это не лечебное голодание дома. Голодовка в месте, где он находится, довольно страшная, опасная штука. Там и климат, и условия заключения, и рацион питания, все такое, что даже когда это сужаешь, просто опасно для жизни. Насильственное питание, которое ему угрожало, это вообще, это же сродни изнасилованию. Всякий может, скажем, к Сахарову заглянуть в воспоминания, узнать, что это такое.
Ну, нам Владимир Константинович Буковский здесь и по радио Буковский объяснил очень четко и ясно.
А Абрамкин, Валерий Абрамкин, который занимается на собственном деле, тоже описал. Ну, можно у Сахарова почитать, потому что это, пожалуйста, самое яркое описание. То есть Ходорковский рискнул своим здоровьем и своей жизнью, произвел на меня сильное впечатление. Вот. А другое, может быть, одно из самых отвратительных для меня вот, деталей этого процесса, когда руководитель нашей этой пенитенциарной системы в какой-то момент заявил, что у нас Алексанян находится в отдельной камере с трехразовым питанием, там, с холодильником, с телевизором. И я знаю, почему это гнусное заявление было сделано, потому что множество людей, живущих в стране, в этот момент сказали: вот сволочь, он в тюрьме живет лучше, чем мы на воле.
Чем я на воле, вот. Да.
И человек, который говорил эти слова, не мог не понять, да прекрасно понимал, и потому и сказал, чтобы возбудить в обществе эти ужасные настроения, хотя каждый, кто интересуется состоянием наших этих заведений, знает, что они находятся на чудовищном уровне, это пыточные по существу камеры, это всем известно. Сейчас, я думаю, тоже кто-нибудь говорит: вот что вы там заботитесь о преступниках, о нас бы позаботились. В приговоре суда и в законе не сказано, что человека отправляют туда пытать. Там не записано. Там сказано: лишить свободы и ограничить в правах. Но там не написано пытать. А у нас эти места – это пыточные. И вообще говоря, эта история должна была бы теоретически, видимо, не в наших сегодняшних условиях, стать поводом для широкого разговора о том, что можно сделать для того, чтобы сидящие там люди, повторяю, осужденные преступники, находились в нормальных условиях, потому что они осуждены на лишение свободы, а не на пытки.
То есть все.
Все они, все осуждены за преступление и должны отсидеть свой срок, сколько им положено. И свобода их должна быть ограничена. Но они не осуждены на пытки. Они не осуждены на то, чтобы заболевать там туберкулезом, чтобы они там плохо питались. Они должны получать свою норму. 15 лет назад оказался в американской тюрьме с экскурсионными целями и расспрашивал начальника тюрьмы. В частности, один из первых вопросов был: а там как часто можно посылки продуктовые или передавать еду? Он не мог понять, что я спрашиваю. А зачем, сказал
он, еда? А зачем вообще нужны посылки?
Да. Я говорю: ну, может, там диетическое питание? Ну, у нас все есть, сказал. Он не мог этого понять. То есть это просто вообще никогда не было. То, что в тюрьме ограничивают свободу. Американские тюрьмы ужасны, тяжелы, но питание там люди получают такое, какое положено человеку. Их этим не пытают. Зачем это? Это безумие. Здесь с этим надо тоже кончать. Зато, к сожалению, никакой волны в обществе это не породило. А с Алексаняном, если я правильно понимаю, ну, сообразили, что эти люди, которые вцепились в него там как собака в кость мясную, они сейчас сильно навредят. Потому что если бы его продолжали возить в суд, то каждый день все иностранные компании это показывали бы. Через неделю наших послов во всех столицах стали бы приглашать и говорить, что уже просто вы превысили всякие нормы. Тут сообразил, что это не надо себе так вредить перед выбором.
Николай считает, что это все мы придумываем, и нам самое главное – это тема. Завершилась история, нужно срочно искать еще тему для раздувания. Знаете, Николай, вот я думаю, что Леониду Млечину, что мне, что нашим коллегам, вот от этого мы не страдаем, от отсутствия тем, которые, как вы говорите, раздувать. Мне кажется, что вот может быть, тот страдает, у кого темы сильно ограничены в цензурном смысле. Тогда приходится высасывать из пальца массу всевозможных новостей. Нам не приходится этого делать.
Нет, иногда понятны претензии к журналистам, которые, конечно, так, ну, так построены законы жанра, концентрируются на какой-то теме, но в этом-то и преимущество, то, что выхватывается какая-то история, она обсуждается, из нее общество теоретически должно извлечь уроки, которые будут полезны для всех. Вот мы с вами об этом и говорим. Вот история конкретного заключенного, которая должна была бы стать поводом для того, чтобы всем остальным были созданы нормальные условия. Вот этого не происходит, не происходит. То есть в определенном смысле усилия журналистские, они в туне пропадают. Но это не совсем наша вина.
Да. Олег пишет, что самая безопасная тема – заметки фенолога. Ничего подобного. Ничего подобного. Тоже мне безопасная тема. Юрий Олеша еще писал, когда редактор ему сказал, когда он написал, пошел дождь, мне стало грустно. Ему сказали, вы знаете, какое счастье, дождь для хлопкоробов Туркестана. Так что нет, нет, опасных, безопасных мест нет, нет. Матрица повсюду. Если она повсюду, то она повсюду. Вот. Я думаю, что и Леонид Лечин ошибается с такими вот вещами.
Я всегда считал, что японский милитаризм меня не подведет.
Думаю, все-таки есть там опасность в японском милитаризме. Он коварен, может и отомстить. У нас 2 минуты до перерыва. Я бы хотел сейчас общая, достаточно серьезная тема. Вот у нас два прошло таких случая, вернее, они длятся еще. Случая перехода в федеральную собственность под какие-то другие нужды 2 культурных учреждений в Москве. Это дом актера частично и дом скульптора, который они сами отреставрировали 35 лет назад. Формально я понимаю, что они могут это сделать. Это федеральная собственность 2006 года. Но вот мне казалось, что собственность, что частная, что федеральная, что коллективная, это та вещь, которую надо рачительно как-то. Мне не кажется рачительным вот это изгнание существующих учреждений под какие-то нужды. Часто эфемерные, но государственные.
Ну, что как раз государственным нуждам это все не имеет ни малейшего отношения. Речь всегда идет о чьих-то частных интересах, частного или ведомства какого-то, или даже конкретных людей. Когда речь идет о жилье в Москве, о домах в Москве, об земельных участках в Москве, то речь идет, конечно, просто о богатстве, на котором могут озолотиться немалое число людей, поэтому огромные силы всегда вовлекаются в борьбу за каждый клочок земли у нас в столице, особенно в центре, особенно когда речь идет о хороших домах. Никакого государственного интереса я здесь никогда не вижу. Это всегда частный интерес, повторяю, ведомства или людей. На мой взгляд, вообще есть такая вещь. Если что-то дали людям, то отбирать не надо. Можно чего-то не дать, так? Дома эти давались советской власти, соответствующим творческим организациям, знаете, так, такие барские,
папские. Ну, скульпторы, белости, например, были. Сами из развалюхи сделали нормальный дом.
Ну, когда ты так, но уж дали, это им принадлежит. Отбирать не надо. Вот это вообще никак не могу понять. Отбирать не надо.
Ну что же, Леонид Мечин, мы продолжим через 5 минут. У нас еще будет некоторое время для особого мнения.
В 17:30 в Москве на Эхе Новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Откладывается момент возможного снижения поставок газа на Украину. Об этом заявил в нашем эфире официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Завершились переговоры председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Стороны договорились продолжить переговоры завтра. Это означает, что момент возможного снижения поставок российского газа для потребителей Украины переносится с 10 на 18 часов 12 февраля.
Напомню, «Газпром» требует от украинской страны погасить задолженности за поставленный газ в размере 1,5 миллиарда долларов. Михаил Ходорковский прекратил голодовку, которую он проводил в поддержку Василия Алексаняна. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте адвокатов Ходорковского. Свою акцию экс-глава ЮКОСа начал 2 недели назад. Он требовал освободить тяжелобольного Алексаняна из-под стражи и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Напомню, суд приостановил процесс по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа, и позже он был помещен в специализированную клинику. Серьезный инцидент в Воронежской исправительной колонии. Неизвестно, избили 6 осужденных. Как сообщили Тартас в областной прокуратуре, рано утром в жилое помещение, где находились заключенные, ворвались несколько человек. Они были в масках, после чего они стали сбивать осужденных палками. Во время проверки выяснилось, что все нападавшие были одеты в одежду, которую выдают осужденным. В Союзе журналистов надеются добиться от компании Microsoft льгот на программное обеспечение российских СМИ. Об этом Интерфаксу сообщил генсек Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его словам, подобные переговоры ведутся уже полгода, и кое-какие результаты есть. Напомню, на прошлой неделе Международная федерация журналистов обратилась к Microsoft с просьбой помочь беднейшим российским СМИ. Кандидат в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен действиями Центризбиркома, который направил на избирательные участки информацию о незадекларированной им части имущества и доходов. Считаю это провокацией, заявил Жириновский. Я никогда ничего не скрывал, и меня проверяли несколько раз. Именно так он прокомментировал то, что на избирательных участках будут размещены плакаты с информацией о незадекларированных кандидатами в президенты денежных средствах и имуществе. По словам Жириновского, он, к примеру, вообще не знал, что земельный участок в Саратовской области до сих пор находится в его собственности. Официальный курс доллара, объявленный Центробанком, на завтра 24 рубля 67 копеек, курс евро 35 рублей 93 копейки. И о погоде: в Москве завтра будет облачно, преимущественно без осадков. Температура ночью -4, -6. Днем будет от -1 до +1 градуса. Сейчас в столице +1, давление 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75%. И до конца этого дня синоптики нам не обещают заметных геомагнитных возмущений. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
9 из 10 начинающих инвесторов теряют свои деньги при покупке ценных бумаг. Можно терпеливо учиться на своих ошибках. Учебный центр «Финам» предлагает учиться на чужих. Теория и практическое обучение работе на фондовом рынке от профессионалов. Запись по телефону 796-90-26. 796-90-26. Спешите, записывайтесь прямо сейчас и получите гарантированный подарок. Подробности по телефону 796-90-26 или на сайте finam.com.
Шалом, маса эль хайр.
Шалом.
Бонжу.
Коннечива.
Савона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Алину норгета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
23 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится долгожданный концерт легендарного испанского тенора Пласидо Доминго.
Выступление короля оперы станет настоящим подарком для любителей оперного пения в праздник Дня защитника Отечества.
Сопровождает концерт Пласидо Доминго Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением американского дирижера Юджина Кона.
Начало в 18 часов. Заказ билетов 644-22-22 и на сайте концерт.ру.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
В понедельник после 19 часов свое особое мнение в одноименной передаче выскажет владелец и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин высказывает особое мнение, ведет программу Сергей Бунтман. Леонид, вот последние российско-украинские, украинско-российские борения газовые, это рутинная экономическая проблема или это отражение какой-то и украинской внутриполитической ситуации, и нашей какой-то политики? Вот мы уже так уже с трудом сейчас одно от другого отличаем. Может быть, там все проще, чем мы иногда думаем так вот? Вообще,
обычно человек может остолбенеть от всего того, что происходит, что в этой сфере. Я думаю только первое, что газ не отключат, и уж тем более никогда не станут показывать, как они завинчивают вентиль. Потому что когда в тот раз это сделали, это отозвалось очень болезненно, чудовищно.
Я слышал от
огромного числа западных экономистов, что вот рейтинг «Газпрома» обрушился тогда, им никогда уже больше не поднять, потому что каждый западный потребитель представил себе, что это у него сейчас выключают газ. Угу. И последствия этого долговременно будут очень
значительными.
Это не имело значения. Человек вот представил позволил
но
себе...
осадок остался.
Да, и последствия будут очень серьезные. Поэтому я думаю, что, а, не отключат, и, б, как минимум, это не станут показывать.
Ну, сама природа проблемы, она экономическая. Ведь так тогда радовались этому самому совместному предприятию, которое решило очень многие проблемы и такое нахождение оптимальной цены между Россией и Украиной тогда, в то время.
Знаете, мне кажется, наоборот, всякое лукавство и мелкие какие-то... Вот мелкое... Вот я закрою на это глаза, черт с ним, сейчас вот перейду через дорогу на красный свет, ну, сейчас никто не увидит ничего, там и полтинник не надо платить. Оно потом оборачивается все равно какой-то дорожно-транспортным происшествием. Вот все эти схемы, которые традиционно там используются с какими-то странными людьми, которые в этом участвуют, с каким-то странным уходом денег, непонятно, все это не может не... самым печальным образом не сказываться на всем этом деле. Вот сам простота и ясность. Вот я покупатель, а вы продавец. Вот вы принесли товар, я вас купил, вот
я вам заплатил. На самом деле, наверное, надо переходить на нормальные цивилизованные отношения по реальным ценам.
Ну, и сейчас у госпожи Тимошенко есть прекрасная возможность разоблачать какие-то махинации. Они, видимо, есть. Ну что это за компания, которая зарегистрирована в Швейцарии, которая торгует этим газом, который принадлежит двум или трем людям каким-то? Ну это же безумие, тут два государства огромных.
А ну мы в Швейцарии, это... потому что где-нибудь в Полтаве нет рюмочный Лондон?
Вероятно, конечно, но это же, ну это все повод для, конечно, игр. Не, чтоб, если ты не хочешь, чтобы партнер с тобой играл, не играй сам. Не подставляй борта, тебе не заедут в бок. Я думаю, что давно пора, «Газпром» должен быть прозрачным, все действия в отношении Украины должны быть понятны, все назначения цен должны быть понятным, тогда у партнеров не будет никакой контр-игры, и все будет ясно. Торговля должна идти по той цене, которая стоит этот товар, и все.
Тут интересно, если на Украине вот как-то ведь перспектива, несмотря ни на личности Юлии Тимошенко, несмотря на очень многие там запутанные, клубкообразные отношения в экономике украинской, я не знаю, может, я такой идеалист, но я вижу в этом какую-то более стремительную перспективу выхода на нормальные отношения и на нормальное ведение дел, корпоративное управление и прочие интересные способы экономические.
Во всяком случае, там у них все процессы, насколько я понимаю, политические, экономические, они, в общем, под микроскопом рассматриваются обществом, они видны, там сейчас меньше можно чего утаить. И в этом смысле есть какая-то перспектива, конечно. Не надо ловчить, и с тобой не будут играть тогда.
Еще несколько вот здесь вот у нас тем, которые нам подсказывали и слушатели. Я просто хочу еще напомнить. +7 985 970 45 45. Пользуйтесь последними минутами. Возможностью задать вопрос Леониду Млечину. Вот сейчас, вот на этой неделе. Потом уже будет неделя та. Здесь несколько есть общих вопросов. Сейчас распространились, например, вот циркулируют документы разных ведомств, которые касаются истории. Циркулируют разнообразные фильмы, которые рекламируются так, что тот, кто любит родину, тот любит этот фильм. Вот. А кто не любит, то и поэтому там можно проверять. И вот называется так, например, документы, которые фигурируют из разных ведомств, в том числе и внешнеполитических, это называется так, вот фальсификация российской истории вот внешними врагами. Вот что это такое за вот фобия, которая у нас развелась?
Это безумие, серьезно. Идиотизм. Вы знаете, вот был только что в Новгородской области в деревнях. Мы снимали фильм про Власову, там про гибель второго
Карнарда. Да, вот, кстати, здесь спрашивают вот про это.
Значит, ну как, что там 150 тысяч человек погибло, это большой город, и что трупы эти не убирались и не захоронились, я как бы знал. Я знал, что власть – это наплевать на этих людей. Я не знал другого, то, что мне там рассказывали люди. Вот после войны выходят мужики косить сено, а на лугу трупы лежат, наших солдат, немецкие все свои похоронили, все. 50 трупов немецких нашли на всем. Вот трупы лежат наших солдат, они знают, что делать? Они их раз и в канаву сбрасывают. Мысль о том, что похоронить, не приходит в голову. На них медальон, это такой, значит, пенальчик, а в нем скрученная бумажка, фамилия убитого солдата и адресочек.
Это ведь такая редкость, очень многие снимали себя.
Так вот, знаете, что делали? Вытаскивали, бумажка узкая, удобная, они ее разрезали и в самокрутке использовали, бумаги не было. Вот, а еще там была дорога, и у дороги, у самой там, у станции, 30 трупов лыжников вмерзли в снег. Убрали в 84-м году. Значит, 40 лет туда-сюда ездили поезд, из окна всем было видно. Я себе, представляете, местные начальники, комсомольские, там, из военкомата, военные, вот они приезжают на праздник, произносят речь, никто не забыт, ничто не забыт, он едет назад, выпивает, и, проезжая мимо, видят вмерзшие эти трупы. И никто не убирал. И вот так вот, а то какие-то тела сжигали, еще что-то жуткое. То есть не только власть, а люди, живущие, им плевать было на погибших солдат. Представляете, какая у нас историческая память, с каким багажом мы сегодня существуем, потому что это же вот обычные люди, они выросли, они среди нас, а живут вот с таким вот багажом, при котором ты видишь труп погибшего своего солдата, за тебя сам сражавшегося, и тебе не приходит в голову простая мысль, что надо его похоронить. А если там есть адрес, написать жене, что погиб ваш сын, ваш муж погиб, или ваш сын, или там отец, не приходит в голову. Это мы выросли в жутком обществе, где
это абсолютно... Правда, это документально подтверждается,
да, то, это, что, это люди...
то, что так относились, потому что...
Ну, 150 тысяч трупов...
Для меня это просто выходит сейчас, за рамки
вот понимания. Вот сейчас сформированы Министерство обороны батальоны, которые занялись похоронами, но там уже нечего хоронить, этот биологический материал за эти годы разложился. Теперь это бессмысленно. А десятилетиям лежали эти трупы, и никто им не занимался, кроме небольшого количества поисковых отрядов. Вот эти люди, которые там всю жизнь этому отдали. Они мне это рассказывали со слезами на глазах. И я их слушал со слезами на глазах. Потому что там стоишь, ну, на земле, где вот погибли эти люди. Но, понимаете, вот и окружающих деревень, это плевать было. Я же не говорю о том, что картина деревень сейчас заколоченных, брошенных, оставила на меня такое тяжкое впечатление. Одно наложилось на другое. Но вот это к истории. Вот если люди так относятся к себе, к другим, то в каком понимании истории? Может быть, и речь. Да можно врать все, что хочешь, потому что привыкли к этому. Никакого уважения ни к себе.
Ну, значит, нужно дать такую гламурненькую, хорошую историю, где все в прямую ниточку вот, вытянуто.
Мы живем в обществе, искалеченном в нашем прошлом. Просто искалеченном. Мы понимаем, что мы все вот выросли из этого, на этой тотальной лжи, безразличия, отсутствия малейшего интереса к людям, которые за нас умирали. Потому что, я повторяю, вот люди говорят, никто не забыт, ничто не забыт. Но там стакан выпивали 9 мая, слезу смахивали, а рядом лежали трупы, которые они не хранили.
Да, Игорь, отвечаю я слушателю, это именно так. От этого надо лечиться правдой. А мутят воду те, кто превращает все в сплошной парад победы. Спасибо, Леонид Млечин. И это было «Особое мнение».